Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа мы предложим вашему вниманию беседу директора радиостанции Евгения Константиновича Никифорова с начальником французской службы радиовещания Международного информационного агентства России сегодня Александром Артамоновым о крушении немецкого самолета во французских Альпах. Завершит этот час вещания беседа преподавателя Тульской семинарии, писателя, поэта и публициста Олега Михайловича Сенина о празднике «Вход Господень в Иерусалим».
Здравствуйте, братья и сестры. Суббота Лазарева. В прямом эфире протоиерей Андрей Ткачев. Наша тема, очевидно, заявлена днем сегодняшним. Это суббота Лазарева. Воскрешение Иисусом Христом Лазаря. Мы почитаем Евангелие сегодня от Иоанна, 12 главу. Ну и попытаемся связать ее с некоторыми словами, сказанными Христом заранее. Итак, Лазарь был болен. Христос знал его болезни, не спешил его исцелять, не спешил туда, где он болел. И потом уже, когда знал, что Лазарь умер, Христос, Господь, говорит ученикам своим, что Лазарь, друг наш, уснул. Я иду разбудить его. Ученики говорят: Господи, если уснул, то выздоровеет. Иисус говорил о смерти его, они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Значит, Христос намеренно медлит на месте, поскольку прежние воскресения, которые он совершил, были совершены в тот же день, когда человек умер. Сын Наинской вдовицы был воскрешен в день погребения. А день погребения у евреев – это день смерти. Значит, вот его несли уже на погребение, он сегодня умер, сегодня его похоронят. И Христос поспешил туда, остановил процессию, сказал: юноша, тебе говорю, встань. Также и дочка начальника синагоги, Иаира. Она только что умерла, Христос пришел, говорит: девица не умерла, но спит. Все ругались ему, насмехались, зная, что она умерла, но он взял ее за руку, говорит: девица, тебе говорю, встань. Талифа куми, она поднимается. Значит, здесь же Христос намеренно делает большую паузу для того, чтобы прийти к четверодневному человеку, мертвому, чтобы доказать свою власть над смертью не только в день смерти, но и потом, когда уже смерть разъедает человека. В этом смысле мы уместно будет вспомнить тропарь праздника. Общее воскресение, прежде своей смерти уверяя, из мертвых воздвиглась и Лазаря, Христе Божий. Тем же и мы, яко отроцы, это уже мы переходим к неделе Вайи, победознамени носящие, Тебе, победителю смерти вопием, осанна вышних, благословен гряды во имя Господне. Значит, Христос возвещает общее воскресение прежде своей смерти. Он показывает до своей собственной смерти. Он показывает, что он может воскресить человека, которого уже разъедает гниль, уже поедает тление. Значит, они идут в Вифанию вместе с учениками. Причем это было опасное путешествие, потому что иудеи хотели его убить. И Фома, решаясь идти с Христом, говорит: пойдем, и мы умрем с ним. Мы в прошлый раз говорили о том, что это не Лазаря касается, а Христа. Потому что много раз хватались за камни евреи, чтобы бить Христа камнями. Итак, Вифания была недалеко от Иерусалима, в стадиях 15, по нашему счету, это примерно 3 километра. Если брать за стадии, греческие стадии, менее 200 метров. Многие из иудеев пришли к Марии и Марфе утешать их в печали, побратья их. И вот Марфа, значит, вспоминаем с вами Евангелие о пребывании Христа в доме Марфы и Марии. Помните, там Марфа занимается хозяйством и готовит угощение Иисусу, а Мария, младшая сестра, при ногах сидит и слушает слово Его. И там этот диалог такой, за что Марфа обижается на Марию. Христос говорит, что вот Мария благую часть избрала, это не отнимется от нее. А ты, так сказать, печешься и молвишь о мнозе. Вот первая пришла к гробу своего брата Марфа, и там повстречала Христа по дороге к гробу, не у гроба, но по дороге. И Марфа говорит Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Заметим эти слова, потому что мы потом еще раз их прочитаем, уже сказанные Марией. «Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». «Ну и теперь знаю, что чего ты попросишь, у Бога даст тебе Бог». То есть они между собой возле гроба, значит, над мертвым сидя, и потом, похоронив его, совещались, а Христос был у них гостем. Они знали, что слова жизни исходят из уст его, они знали, сколько он больных исцелил, сколько он совершил разных знамений и чудес. И они думали, если был бы здесь Господь наш Иисус, то, конечно, бы наш брат жил. «Но и теперь я знаю, что чего попросишь, у Бога даст тебе Бог». Иисус говорит: «И воскреснет брат твой». Марфа говорит ему: «Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день». Заметьте себе эти слова, потому что общая вера иудеев, равно как и всех христиан, равно как, кстати, всех мусульман, это то, что будет судный день, день стояния, так называется, или великий день суда. В разных традициях он по-разному называется. Это когда мертвые поднимутся из гробов, станут перед Господом своим и будут держать ответ за прожитую жизнь, за помыслы, дела и слова. Значит, мы веруем в это, мы, христиане, веруем в это. Значит, веруют в это так же, повторяю, что и все авраамические религии. Но в чем разница между нами и ими? Разница в том, что дальше пишется. Иисус сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь». То есть мы знаем, кто воскресит мертвых – Христос. Мы знаем, кто будет судить мертвых – Христос. Мы знаем о том, кто судья и кто воскреситель. Вот в этом разница очень большая. То есть «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». То есть умрет, но оживет. «И всякий живущий, верующий в Меня, не умрет вовеки». Это Он и раньше говорил в своих беседах с учениками и множеством слушающих Его, что верующий в Него на суд не придет, но перейдет от смерти в жизнь. То есть это учение Иисуса Христа о неком воскресении до смерти. Что еще тело не умерло, а душа уже должна ожить для вечной жизни. «Ты всякий верующий в Меня не умрет, но будет иметь жизнь вечную». «Веруешь ли сему?» Она говорит ему: «Так, Господи, я верю, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». После этого она зовет Марфу, вернее, Марию, сестру свою, передавая ей через неких посланных, что «Учитель здесь и зовет тебя». Мария дома находится, плачет. Вокруг нее много иудеев, тоже плачущих. Она слышит, что Христос пришел, что «Учитель здесь и зовет ее». Она поспешно встает и бежит к Нему. А Христос находится на границе селения, куда Он подошел, еще до гроба не дошел. И иудеи, которые пришли плакать с ней вместе, поднимаются и бегут за ней тоже. Бегут за ней туда, куда бежит она. А она бежит к Иисусу, к Учителю, который зовет ее. Мария, придя туда, где был Иисус, увидав Его, пала к ногам Его и сказала Ему: «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой». То есть Мария точь-в-точь, слово в слово повторяет слова, которые Марфа раньше сказала: «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой». И та говорит одно и то же. Очевидно, они между собой, сестры, родные, потерявшие брата, очевидно, одни согласились и сказали друг другу эту фразу. «Ты знаешь, — сказала одна другой, — если бы был здесь Господь наш и Учитель Иисус, то не умер бы брат наш. Скольких Он поднял, скольких исцелил». И они, не сговариваясь, повторяют одну и ту же фразу: «Если бы Ты был здесь, Господи, не умер бы брат мой». И Иисус, когда видел ее плачущую и пришедших с ней иудеев плачущих, Сам воскорбел духом, возмутился. Множество чувств теснились в сердце Господа Иисуса Христа. То есть Он Сам знал, что идет умирать. Скоро Ему придется умирать. Он знал, что совершается написанное, что Он идет по написанному. Потом Он видел, насколько Он-то сам себе греха не имеет, Он видит, насколько грех опозорил человека, насколько грех мучает человека и в гроб сводит его, и вообще терзает его, и позорит, и смердеть заставляет. И ему было больно видеть плачущих людей и эту толпу скорбящую, и он воскорбел духом, возмутился и сказал: «Где положили его?» Ему говорит: «Господи, пойди посмотри». И Иисус прослезился. Это, пожалуй, единственное открытое текстовое упоминание о том, что Христос плакал нашими слезами. Есть еще Гефсиманская молитва со слезами до кровавого пота, есть еще многие слова его гнева или негодования, удивлений. Он удивлялся, негодовал, с гневом смотрел. То есть его эмоции нам Евангелие скупо, но передает. Вот такое открытое, единственное такое, Иисус прослезился. Иудеи тогда сказали, смотри, как он любил его. А некоторые из них сказали, не мог ли сей, отверший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер. И Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит к гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. И Иисус говорит, отнимите камень, сестра умершего Марфа, говорит ему, Господи, уже смердит. Ибо 4 дня, как он во гробе. Вот этот смрад трупный, он кошмарный. Вот, обонять ноздрями своими вонь от тела человека, близкого тебе или любимого, это, конечно, труднопереносимо. Вообще смрад, трупный смрад, это мистика, это не просто запах, это мистика, это запах смерти. Итак, Иисус говорит ей, не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию? И так отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус возвел очи к небу и сказал, «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня. Но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Значит, здесь, дорогие христиане, заметьте себе, что был некий внутренний диалог Иисуса Христа с Отцом, в ответ на который Отец сказал, что все, что Сын попросит, Он сделает. И только после этого мы не слышим и не видим. Это как Моисей молча молится Богу, а Отец с неба говорит, что ты вопишь ко мне. То есть Иисус возводит очи к небу и молится, а потом говорит вслух, «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня». То есть, очевидно, была молитва о воскрешении Лазаря. Очевидно, было некое сердечное собеседование с Отцом о том, что должно сейчас быть. А только после этого вслух говорится, «Отче, благодарю тебя, что услышал меня». То есть Сын и Отец одно, они делают вместе то, что делают. «И я знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». То есть это вслух сказанные слова, это печать некого внутреннего тайного с Отцом собеседования. Сказав это, он воззвал громким голосом, «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Значит, тут мы вернемся немножко раньше в Евангелие, а именно в 5 главу, где говорит Христос слово о будущем воскресении и, в частности, говорит следующее. «Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат голос Сына Божия и, услышав, оживут». Услышат голос Сына Божия, услышав, оживут. Вот Лазарь услышал голос Сына Божьего. Лазарь, гряди вон, услышал и ожил. То есть Христос заранее сказал об этом и на Лазаре показал свою силу. Дальше читаем 5 главу. «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сын дал иметь жизнь в самом себе и дал ему власть производить суд, потому что он не Сын человеческий. Не дивитесь сему». Наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат голос Сына Божьего, и изыдут сотворшие добро – воскрешение жизни, а сотворившие зло – воскрешение осуждения. Итак, все услышат голос Сына Божия, все поднимутся из гробов. Господь всем скажет – выходите из гробов ваших. Как Иезекииль пишет, что Господь через Иезекииля говорит – я выведу вас из гробов ваших, говорит Господь. То есть я. Говорит Господь, выведу вас из гробов ваших. Вот мы видим на Лазаре, кто же нас из гробов наших выведет? Иисус. Говорит, я выведу вас. Вот он говорит, Лазарь, гряди вон, и выходит умерший. Вернемся еще раз к тропарю праздника. Общее воскресение, прежде своей страсти уверяя, из мертвых воздвиглась и Лазарь Христе Божий. То есть речь идет о всеобщем воскресении. Но покамест Христос всего лишь показывает свою силу и говорит нам, вот тот, кто вас выведет, я вас выведу из гробов ваших. Лазарь, гряди вон. Это начаток умерших, начаток силы Господней, начаток славы Божией, начаток того, чтобы мы понимали, что в Христе есть воскресение, во Христе есть победа над смертью. До своей собственной смерти, он говорит, я вас воскрешу. И когда убьют его, он воскреснет силою своею. Потому что силою Отца и силою своею – это сила одна и та же. У них одна сила, одна премудрость, одно божество. Итак, пятая глава сочетается здесь очень сильно, так сказать, с прочитанным, с тем, что Лазарь поднимается из гроба. Кроме этого, можно вспомнить о следующем. В начале мира Господь говорит, да произрастит земля былие, травное и всякое дерево, сеющее, имеющее плод, в котором семя его по роду своему, и всякую траву полевую, сеющее семя по роду своему. И, послушавши Господа, земля начала плодить из себя семена, траву, там, злаки, там, дерева и так далее, и так далее, и так далее. Какая связь между Лазарем, скажем, там, землей, творением мира? Следующее. Человек похож на зерно. И Бог есть тот, кто дает зерну ожить в земле, когда зерно умирает. То есть колос роняет свои зерна, умершее зерно, погибающее, вырастает из него еще один колос. То есть оно дает жизнь новым-новым колоскам и новым-новым зернам. И апостол Павел говорит, что как зерно, сеемое в землю, не есть тело будущего, но лишь зачаток будущего, и потом вырастает из него колос по роду своему. Так и человек сеется в немощи, восстанет в силе, сеется тело душевное, восстанет тело духовное. То есть Павел сравнивает посев и жатву с воскресением мертвых, и тот Бог, который мир сотворил и дал ему законы сеяния и жатвы, тот же Бог поднимет людей из гробов их, как он поднимает каждую весну зерна из земли в виде колосьев. Это все дело одного и того же Бога, это все его премудрость, это все его власть, это все его сила. И вот имя его, того, кто творит это, Иисус Христос, он говорит, Лазарь, гряди вон, и поднимается умерший. Господь говорит зерну, расти, и растет зерно, вырастает колос. Господь говорит мертвому, поднимись, и мертвый поднимется. Господь всем скажет в конце времен, поднимайтесь из гробов ваших, и все поднимутся. Как вышел Лазарь, вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Обвязывание покойника по иудейской традиции очень похоже на превращение человека в некое подобие куколки, в которую сворачивается гусеница, заползая на ветку. А потом из этой куколки, замотанной, как младенец пеленатый, выпархивает бабочка. Это метаморфозис такой интересный, который говорит нам о том, что то, что ползает, будет летать. Некрасивое, мохнатое, ползучее потом станет крылатым, пестрым и, так сказать, порхающим. То есть Господь превращает гусениц в бабочек, но прежде этого дает гусенице свернуться клубком и превратиться в некое подобие спеленутого ребенка или связанного пеленами трупа. И из этого трупа потом выпархивает живое, крылатое, красивое существо. Это есть живой образ, это живой символ. Так связывали и покойников по рукам и ногам. И вот после возгласа Господа Иисуса Христа вышел умерший к ужасу видящих его, а людей было много к этому времени там возле гроба. Ну и там уже можно только додумать, дофантазировать вообще, что они почувствовали, что они в это время испытали, как они вообще отнеслись к этому всему. Да и Лазарь сам семенил связанными ногами, выходил уже человек, носящий на себе явные признаки разложения, опять ожил и опять вернулся к жизни. В скорости потом мы почитаем о том, как он возлежал и ел с Иисусом, а это вообще удивительно. Итак, Иисус говорит им, развяжите его, пусть идет. Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии, видевших, что створил Иисус, уверовали в Него, а некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Вот здесь, дорогие христиане, пик дел Господних. То есть ли такая власть у Христа, если Он такое делает, если это Ему несложно сделать, то нужно либо поклониться Ему, либо убить Его. А какие еще варианты? И вот тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что же нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него. И придут римляне. Почему придут римляне? Да потому что уверуют в Мессию, и поднимут бунт, и скажут, теперь Мессия пришел, чего мы еще будем слушаться язычников? И не будем вообще подчиняться им. А римская власть крепка, и они, узнав, что начинается религиозный мятеж, обнажат мечи свои и начнут истребление народа. Такова логика. И придут римляне и овладеют местом нашим и народом. То есть они боятся, что народ весь истребится, если вдруг все поверуют в Иисуса. Один же из них, некто Каяфа, будучи на тот год первосвященником, сказал им, вы ничего не знаете. И не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. То есть он говорит, что лучше одному Иисусу умереть, чем всему народу погибнуть. Народ пусть живет, а Иисус пусть умрет. Сие же сказал он не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божьих собрать воедино. Значит, здесь мы имеем перед собою пример пророчества грешника. Валаам пророчествовал на Израиля. Его позвали проклясть, и он благословлял. А эндорская волшебница вызвала Самуила из преисподней. Самуил говорил правду Божию Саулу. Каяфа пророчествует. То есть для того, чтобы пророчествовать, а мы так любим пророчество, мы так увлекаемся всякими прорицаниями, так вот для того, чтобы пророчествовать, не нужно быть святым человеком. Иногда грешный человек говорит правду Божию наперед, сам не зная, что говорит. Иногда и ослица говорит правду Божию, потому что Валаам бил ее, она говорит, что ты бьешь меня. Она видела ангела, запрещавшего идти дальше, а Валаам этого не видел. Итак, не будем увлекаться пророчествами особенно, всякими прорицаниями и угадываниями будущего, потому что это не из дела Божьих людей. Прорицание может даваться и грешному человеку, но оно, конечно, ему пользы не приносит. И заметьте, что я вам когда-то однажды говорил в передаче, что признаки пришествия Мессии – это восставит храм, соберет народ и исцелит сердце. Вот Христос – это самые главные три признака истинного Мессии. Всех людей соберет, всех народ Божий, то есть Израиля, соберет воедино, храм воссоздаст и исцелит сердце. Значит, вот Христос все это сделал. Он собрал весь народ Божий воедино. Вот здесь мы читаем, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. То есть он будет умирать за всех людей мира, чтобы те, кто поверует в имя Его, жизнь имели во имя Его и собрались воедино в одном духе. Он восстановит храм. Он это сделал уже. Он воскрес из мертвых. Он говорит, разрушьте храм сей, я в 3 дня воссоздам его. И когда он воскрес, то воскресение Христова было воссозданием, настоящим воссозданием разрушенного храма, храма тела Христова. То есть воскресение Христа – это и есть воссоздание храма. Ну и Христос, конечно, исцеляет сердце. Поэтому все главные признаки мессианства на Христе сходятся и на Христе исполняются. Но что интересно, с этого дня положили убить его. Вот именно с этого дня Иисуса Христа. Надо убивать его, потому что ничего не сделаешь, он слишком силен. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, там, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. Вот удивительно, вчерашний труп сегодня лежит за трапезой и ест. Вчера вонял, сегодня ест. Вчера смерть его ела, сегодня он ест хлеб. И он был живой проповедью. Лазарь был живой проповедью. То есть любой человек, видевший Лазаря, мог спросить ему, это ты помер? Да. Это ты 4 дня лежал в гробе? Да. Это ты смердел? Я. Это тебя Христос воскресил? Меня. Ну все. То есть ему не нужно было даже говорить ничего. Он просто куда бы ни появился, это же все знали. Это все видели. Это все было открыто перед сотнями людей, которые это все знали. То есть Лазарь был живая проповедь, и поэтому решили и Лазаря тоже убить. То есть живой свидетель должен был умереть. Вообще очень важно, что человек может проповедовать двояко. Он может проповедует как бы словами, объясняя, назидая, пророчествуя, убеждая, доказывая. А может просто вот жить, Его спрашивают, это ты, что ли? Он говорит, я. Ну, все понятно. Вот он, смотрите на него, это он. Гляньте на него, это он. Тот, который там вот был, вот это он. И все, это проповедь. Бесноватый, который был, бился об стены. Бесы, вышедшие из которого, вошли в свиней, и свиньи потонули в море. Вот тот бесноватый хотел за Христом ходить, но Христос сказал ему, чтобы он ходил шел туда, откуда он сам родом, чтобы он пришел в свое собственное селение или город и там находился. А зачем? А затем, что любой спросил бы его, это ты, что ли, бесновался? Он говорит, я. На цепи сидел ты, я. Это ты об стены бился и орал так, что нельзя было там пройти мимо от страха? Я. Вот и что же было? Это тебя кто исцелил? Христос, что ли? Христос. А те бесы, что тебя мучили, где? Ну, в свиней вошли. То есть вот все, вот больше ничего не нужно. То есть вот моя жизнь, и я проповедник. То есть я там могу не читать ничего там особенно умного, ничего там особенно не говорить. Просто куда бы я ни появился, говорит, а, гляньте на него, это тот бесноватый, это тот Лазарь воскресший. А, ух ты, ничего себе, вот какой сильный Христос. Вот живая проповедь, поэтому живую проповедь нужно уничтожить. Живые носители истины должны быть истреблены с земли, так считают враги истины. И они договариваются об этом убиении, поэтому они положили не только Христа убить, но также и Лазаря. И потом, когда Христос пришел в Иерусалим, когда он сел на осленка, и когда люди начали снимать одежды под ноги этому животному, постилать и резать ветви с пальм, и махать ему ветвями пальмы, этими всеми финиковыми ваями, то они собрались в основном для того, чтобы посмотреть на того, который воскресил Лазаря. То есть воскрешение Лазаря было движущим моментом для того, чтобы народ собрался и пошел посмотреть на Иисуса, который входит торжественно в Иерусалим. О, наверное, это Мессия. Вот он только что воскресил своего друга, который уже разлагался. И теперь на осленке кротко он едет в город Божий, в город Иерусалим. Давайте поприветствуем его. И давайте войдем в Иерусалим вместе с ним, потому что, видимо, сейчас наступает эра Мессии, наступает царство его. Вот такая вот вещь, то есть это чудо собрало вокруг Христа огромную толпу людей, как раз накануне осуждения Христа. Ну, о том, что дорого не стоит народная любовь, как бы это уже надо будет говорить в ближайшее воскресенье. Послезавтра, то есть, но вот именно воскрешение Лазаря было кульминацией дел Христовых, и оно собрало в Иерусалим огромную массу людей на Христа посмотреть, и оно же подвигло фарисеев на окончательное решение убить Иисуса, а также убить и Лазаря. Ну, там интересно, что еще пишет глава 12 Евангелия, пишет, что на праздник, на поклонение пришли некоторые эллины, то есть греки. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря, «Господин, хотим Иисуса видеть». То есть слух об Иисусе достиг уже язычников. Язычники приходили в праздник и спрашивали учеников Господних, «А где этот Иисус? Мы про него слышали. Нам интересно посмотреть на него. Где этот Иисус? Мы хотим увидеть». Когда Филипп сказал об этом Андрею, а Андрей с Филиппом вместе Иисусу об этом донесли, то Иисус сказал им в ответ, пришел час прославиться Сыну Человеческому. То есть он говорит о том, что вот теперь уже вера о нем, вера в него и знание о нем будет распространяться по всему миру. Но это, очевидно, чтение уже ближайших наших страстных дней, дней Страстной Седмицы, и мы, закончивши чтение слов Господних, касающихся сегодняшнего дня, переходим к вашим звонкам, имеем первый звонок и внимательно слушаем.
Алло?
Да, слушаю.
Алло, отец Андрей, вы слышите, да?
Да, слышу, да. Я слышу вас.
Да. Я вот хочу по поводу воскрешения задать... Я по поводу воскрешения хочу задать вопрос вам. Вот если у человека была кремация,
у человека... Ну, я понял, да, то есть как-то так оно дублируется, так звук так наслаивается и как-то экранирует. Я понял ваш вопрос, я надеюсь, что меня слышите. Значит, если кремация произошла у человека, то мы, знаете, как у Исаии, говорит, что вы Господу Богу труды даете. То есть мы лишний труд задаем Господу Богу, ему придется воскрешать человека не из костей и распавшегося праха, а буквально из песка, из этой красной пыли, в которую превращается кремированный человек. И придется Господу Богу, так сказать, лишний труд употреблять. Ну, слава Богу, Бог трудится, не утомляясь. Ему не трудно что-либо сделать. Он без труда сделает то, что захочет. И, конечно же, кремированные воскреснут. Но укор за кремацию придется потерпеть и выслушать. То ли им самим, то ли тем, кто их кремировал, уж я не знаю. Но, конечно, мы поступаем, кремируя людей, не так, как Бог приказал. Он сказал, что прах должен вернуться к праху. Вот. А сжигать человека нет никакой нужды. То есть они, конечно же, воскреснут, потому что для Бога нашего нет ничего трудного и невозможного. Но само по себе кремирование не есть дело хорошее. Нечто странное и иногда даже, я бы сказал, ужасное. У нас есть еще звонок.
Алло.
Да-да.
Батюшка, здравствуйте.
Здрасте.
Георгий из Киева. Христос посреди нас.
Надеюсь, что есть, надеюсь, что будет.
У меня есть три вопроса. Первый вопрос по притчам Соломоновым.
Слушаю.
В притчах многократно упоминается, что мудрость является неотъемлемо связана с праведностью. То есть по мере накопления знаний человек становится мудрым и становится праведным. А глупые всегда нечестивы. Можете как-то прокомментировать? Потому что, ну, эта связь, она не настолько очевидна.
Так, дальше.
Далее, второй вопрос. 142-й псалом, первая строка. Господи, услышу молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей. Исходя из этой строки, видно, что в молитве не просто с одной стороны молящийся, с другой стороны Господь Бог, а вот взаимодействие, оно гораздо сложнее. С одной стороны Господь внушает молитву, с другой стороны слушает. Можете тоже это прокомментировать?
Да.
И третий вопрос по Киево-Печерскому Патерику. Когда Никита преподобный был одержим бесами, то на язык цитировал Ветхий Завет. Новый Завет, ничего у него не получалось. Тоже можете прокомментировать? Не столько вопрос в том, почему бесы боятся Нового Завета, сколько в том, почему не боятся Ветхого Завета. Вот можете прокомментировать этот эпизод?
Да, спасибо огромное. Спасибо за серьезные вопросы. То есть, в общем-то, вы задали нам на долгие времена, так сказать, вектор размышления. Итак, притча Соломонова действительно рифмует мудрость и праведность, и глупость, а с одной стороны нечестие с другой. То есть это действительно вещи логически связаны между собой. Я не думаю, что вы сильно сомневаетесь в том, что это правда, потому что мы, допустим, нечестивых мы видим мудрыми в делах века сего. Вот здесь может быть соблазн. И как это в 16 главе Евангелия от Луки говорит, что сыны века сего мудрее сынов в царстве в делах века сего, в делах своих. Вот. Но в подлинных вещах, то есть мудрость нисходит свыше. Она не поселяется в душу, преданную греху. Она в злохудожную душу не внедрит премудрость. То есть человек, чуждый страха Божьего, не имеет премудрости. Начало премудрость – страх Господень. То есть это постоянное такое аксиоматичное наставление, которое много раз повторяется в псалмах. Другое дело, что если опытом испытать это, то надо найти этому внутреннее практическое подтверждение. Мы можем называть мудрыми людей, которые богатеют всякими видами грехов, но успешно устраивают свой бизнес, окружают себя безопасностью какой-то такой человеческой, там какими-то еще вещами. Но ясно, мы, конечно, понимаем, что они от смерти, а смерть не откупятся, и никуда от конечного суда не избегут, и еще в этой жизни вкусят горького, и потом придется расстаться с тем, что остается на земле, и стать нагишом, душа нагая, обнаженная, станет перед Богом. Вот это и есть премудрость. То есть премудрость заключается в том, чтобы распределить главное и второстепенное. Не называть второстепенное главным. Потерпеть. Перед лицом Божьим пишется памятная книга о всех, кто боится Его и творит заповеди Его. Это вечный соблазн для сынов человеческих, что многие нарушающие Божий закон кажутся успешными, и на этом основании люди говорят, что смотрите, как хорошо нечестивым. Они обманывают Бога, пренебрегают Его, однако устраивают дела свои, со всех сторон безопасны. Но праведник знает, что перед лицом Божьим пишется памятная книга о всех тех, кто творит заповеди Господни и любит своего Создателя. И когда будет день беды, и день искупления, и день посещения, тогда вы опять узнаете разницу между праведным и нечестивым. Поэтому, конечно, стоит подчеркнуть и затвердить себе в сердце, застолбить себе эту мысль, что подлинная мудрость, есть мудрость века сего, земная, душевная, бесовская. Яков пишет, что если кто-нибудь из вас имеет горькую зависть там, и ропот там, и прочее, то не гордитесь, не думайте, что вы мудры. Не есть ваша мудрость небесная, но земная, душевная, бесовская. Вот разница между земной, душевной, бесовской мудростью и мудростью, сходящей свыше, которая, во-первых, чиста, во-вторых, смиренна, кратка, полна добрых плодов, заключается вот именно в том, чтобы мы переносили свое упование за границы видимой жизни, питались этой пищей будущей жизни уже в рамках этой жизни, насколько это возможно. И боролись за правду Господню. То есть мы должны подтверждать, что нечестивый не увидит славы Божией. Как бы ни казался он нам силен, сильным и хитрым, вот, но слава тут да возьмется нечестивый и да не увидит славу Господню. А мудрость действительно увенчивает праведника. Рано или поздно мудрость увенчивает праведника. Что касается 142-го псалма, то вообще Псалтирь – это книга хвалений, книга практического обучения молитве. «Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое, воистину Твое, услышь меня в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим». Это пространное четырехчастное прошение Господу Богу Псалма 42-го, последнего Псалма Шестопсалмия. Он должен быть всем известен. То есть имеется в виду, что вера в то, что Бог слышит все, сохраняется у нас. Однако мы хотим, чтобы не просто Бог слышал все наши, и в том числе молитвы наши, как Он слышит все, но чтобы преклонил ухо свое, внушил молитву нашу, то есть внял ей внимательно. И об этом нужно усердно просить. То есть не нужно надеяться просто на то, что Бог все слышит, а нужно просить, чтобы вопль наш вошел во уши Его, чтобы Он внушил молитву нашу в истине своей. То есть услыши меня в правде Твоей. И не вниди в суд с рабом. То есть, вообще 142-й псалом весь целиком – это такая большая школа молитвы. Большая школа молитвы. Всякий внимательный человек найдет для себя в каждом словосочетании, в каждом слове некое указание на то, как наше сердце должно вопить Иисусу о себе. Что касается Никиты, то, видите, Ветхий Завет тоже страшен дьяволу, как и Новый, потому что источником того и другого есть один тот же Господь. Однако, если прельстился человек и читает только Ветхий Завет, не читая Нового, то, конечно же, понятно, что он читает его без должного, то есть он в благодати не находится. Никита действительно по научению беса цитировал Ветхий Завет на разных языках, Новый Завет пренебрегал и не читал вообще. Это именно, так сказать, навело на мысль отцов понять, что не все с ним в порядке. Но пренебрежение Ветхим Заветом для читающего Новый тоже неизвинительно. То есть Библия представляет собой некое священное гармоническое единство, и читающий Новый Завет пусть читает Ветхий, а читающий Ветхий Завет пусть читает Новый. Кто у нас читает Ветхий, не читает Новый? Евреи, которые не признали Христа Мессией, и покрывало лежит на лицах у них, как пишет Павел во втором послании к Коринфянам. То есть они не поняли, о чем там пишется. Они читают закон по букве, и мертвящие буквы читают. Буква убивает, дух животворит. Но мы, читающие Новый Завет, не должны гнушаться Ветхим, потому что тот же Бог вдохновил писателей на написание первого и второго. Вот, поэтому, избегая обеих крайностей, будем читать и то, и другое, и избежим, как Никита, того беса, который, значит, соблазнил его. Да не соблазнит он нас. То есть знать Ветхий Завет доподлинно, не зная нового, нет никакого смысла. Но читать Новый Завет, пренебрегая Ветхим, тоже опасно. То есть все-таки нужно почтить оба светила, освещающие небосвод. Светило великое для освещения дня и светило меньше для освещения ночи. То есть евангельское солнце и луну Нового Ветхого Завета. И то, и другое должно быть на небосводе нашего сознания. Но вообще вопрос на самом деле больше риторический, потому что в самих вопросах были уже и ответы. Но я похвалю вас за то, что вы являетесь таким усердным чтителем и почитателем святых писаний. Побольше бы таких христиан, было бы меньше беды и в вашем городе, и во всех остальных городах, где живут верующие люди. Мир вам и благословение Божие. У нас есть еще звонок.
Алло.
Да.
Батюшка, здравствуйте. Благословите, раба Божия Елена.
Бог благослови.
Батюшка, у меня такой вопрос по евангельской притче об управляющем домом.
Сколько можно об этом притче говорить? Я уже, по-моему, каждые две недели говорю о ней постоянно. Постоянно не говорю. Мне уже...
А который...
16 глава Евангелия от Луки о неверном домоправителе. Это об этом вы спрашиваете?
Отдавал расписки.
Совершенно верно. Возьми за расписку, напиши столько-то, возьми. Просто постоянно приходится не говорить. Постоянно. Я не знаю, это сколько надо. Это надо только ее и повторять постоянно. Уж простите. Ну, честное слово, последние несколько месяцев, раза два или три, мы говорили об этой притче. Вот это... Копайте архив ради Радонежа, там найдете ответ на этот вопрос. Давайте, пользуясь случаем, маленьким перерывом, мы помянем живых и усопших, которых нас просили помянуть в радиоэфире. Христос да помилует и спасет, и исцелит, и укрепит рабов Божиих, здравствующих, болящих, патриарха Александра, Ирея Василия, матушку Фатинию с чадами Георгия, тяжело болящего, болящего Андрея, Марию, болящего младенца Александра, Алексея, Марину, Михаила, Марию, Владимира, Михаила, Людмилу, болящую Антонину, Ларису, Петра, Зинаиду, Олега, Романа, тяжко болящих, Бориса и Нину, Олега, Дмитрия, Симеона, отрока Владимира, болящего Александра, Сергия. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй рабов Твоих, укрепи, исцели и помилуй. Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, игумена Пафнутия, но представленного Валентина, Владимира, Владимира, Евгения, Екатерины, Параскевы, Павла, Елены, Галины, Федора, Лидии, Марии, Натальи, Натальи, Александра, но представленных Зинаиды, Раисы, Нины, Семена, Варвары, Христе Боже, прости им грехи вольные и невольные, всели их, и держи все святые и праведные почивают. Аминь. Есть звонок еще, мы слушаем вас.
Алло.
Да, слушаю.
Здравствуйте. Благодарим вас за ваши... проповеди. Я ваши книги тоже читаю, очень это благодарю. Я хотела вот какой вопрос задать. Насчет волхвов. Вот три волхва, и которые я читала именно вот «Закон Божий» Серафима Слободского, и там мелкими буквами написано было, что эти волхвы потом стали христианами. Вот можете вы что-нибудь сказать? Может быть, вот, что они могли стать христианами?
Я не могу сказать с уверенностью, стали они христианами или нет. То есть, имеется в виду, крещение они, приняли они крещение или нет. Речь, видимо, идет об этом. Потому что раз они получили внушение от Бога и пошли в далекий путь, и пришли к Христу с дарами, и пророчески поздравили его, младенчика, и поклонились ему, этому ребенку святому, и принесли ему золото, ладан и смирну, то, очевидно, они уже христиане, то есть они уже поклонились Христу еще прежде всех. Еще не поклонился Христу ни апостол Петр, ни апостол Павел, а уже эти люди поклонились Господу, поэтому, очевидно, они в этом смысле христиане, скажем, или Иосиф праведный, обручник, ведь он же наверняка не крестился. Он ухаживал за Пресвятой Богородицей, как ее мнимый муж, охранял ее от людского призора, от лишних разговоров. Младенца Иисуса он учил читать и трудиться. И умер он так и не приняв крещение, потому что еще не наступило время новозаветной благодати. Но это, конечно, святой человек, без сомнения, причем очень святой. То есть такой святых святейший даже, я бы сказал, потому что его Сын Божий называл папой. Это одно само по себе вообще головокружительно. Вот поэтому, что мы имеем в виду под крещением, под христианством волхвов? Дожили ли они до проповеди апостольской? Я с уверенностью вам не скажу. Думаю, что они уже были не молодые люди, не юноши, и, возможно, те 30 лет, которые отделяли жизнь их при поклонении Христу родившемуся от будущей жизни церкви, может быть, они и не дожили до этого, может быть, они упокоились. Но о них можно считать, сказать, они богопоклонники, они поклонились воплотившемуся Господу. Мельхиор, Балтазар и Гаспар зовут их, так, кажется, предание называет их. Мощи их хранятся в Кёльне, то есть тела их есть, и тела их являются объектом поклонения. То есть эти тела святых волхвов, они достойны почитания. Остальных деталей я не знаю, но они достойны поклонения при любом раскладе. То есть так или иначе, они как люди, поклонившиеся Господу, пришедшие издалека вслед за звездой к его месту, его колыбельки, вот они достойны всякого почитания и могут считаться святыми людьми. Вот я бы так сказал. У нас есть еще звонок.
Алло.
Да-да.
Алло, отец
да-да.
Андрей.
Да-да.
Слышите, да? Можно
да-да-да.
Еще вопрос?
Нет,
вот в одной из передач вы говорили о том, что особенно хорошая молитва на кладбище. Кладбище – это школа молитвы. Почему? Почему именно кладбище?
Если вы это не если вам нужны доказательства, то, видимо, я вам их не предоставлю, потому что вы этого не поймете. Потому что если вы сразу это поняли без доказательств, то, видимо, вам понятно, о чем речь. Как бы. Ну а как я вам докажу, что это школа молитвы? Если для вас школа молитвы что-нибудь другое, допустим, там лес, поле, речка, горы, или храм Божий, и там, или молитвенный уголок в собственном доме. Ну, пожалуйста, молитесь там, где вам хорошо. Я уверен, убежден и повторяю это вслух всего народа, который слушает нас сегодня, что кладбище – это школа молитвы. Как, почему? А только одна мысль о том, что лежащие здесь люди поднимутся из земли и воскреснут в день страшного суда, она уже заставляет думать о страшном суде и будущем воскресении мертвых. Вот на кладбище придите и почитайте символ веры. Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Вот здесь они и поднимутся, те, которые легли. Мысль о том, что каждый человек реализует себя в жизни, ну, едва-едва на каких-нибудь там несчастных там пару процентов. В основном-то кладбище – это кладбище талантов, кладбище зарытых способностей. Лежат люди, которые так и не стали тем, кем должны были стать. Он должен был быть, например, каким-то известным физиком там, или писателем, как бы, а стал просто каким-нибудь таким заурядным человечком таким, значит, который там так и не раскрыл своих талантов, так сказать. Вот. Тут лежат люди разных возрастов. Есть могилы младенческие, есть могилы, облитые слезами по сродников, потому что любимый человек умер. Есть могилы забытые, заросшие, полуобсыпавшиеся, с покосившими крестами. Это книга жизни вообще. Это вот ходи и думай, ходи и думай. Мне кажется, это настолько очевидно, что спрашивать об этом, это, ну, я не знаю, как это какой-то верх черствости. Если это непонятно само собой, то что тут объяснять-то вообще? Вот. Я, например, могу вам сказать, что, например, любая больница – это школа милосердия. Да потому что лежат кругом, понимаешь, там, порезанные, помученные, бедные, вонючие, значит, такие, с лекарствами, без денег, там, ну, короче, вот в больницах вы же лежали, бывали, правда, ходили, бывали, сами лежали. То есть, а вы мне спросите, а почему больница – школа милосердия? И я буду слишком удивлен, как бы, стоит ли объяснять такие очевидные вещи. Да потому что там все страдают. Потому что если у тебя есть возможность помочь им, и ты хочешь помочь им, вот иди и помогай, потому что там это как море бездонное, так сказать, страданий человеческих, это больница. А кладбище это место слезных молитв о людях, которые закончили свою жизнь и воскреснут с ужасом на страшный суд. И масса из них вообще не готова к тому, чтобы отвечать перед Богом за грехи свои. Неужели это непонятно? Это, по-моему, самые очевидные вещи. Вот. Тюрьма – это место скорби. Это надо объяснять вообще. Нужно ли вам объяснять, что тюрьма – это место скорби, например? Вот. А там какое-то другое место, например, там, скажем, там биржа, например, там, или какой-нибудь там банк, например, там место такое царящего сребролюбия. Это нужно объяснять? По-моему, здесь ничего не нужно объяснять. Это слишком очевидно. И мне как-то даже странно слышать такие вопросы. Потому что если это не очевидно, то я это не смогу объяснить. Это аксиоматика. Небо вверху, земля внизу. Как я это вам объясню еще? Это вот перед глазами у каждого человека. Поэтому больница – это место скорби и сострадания. Тюрьма – это место печали и раскаяния. Кладбище – это место молитвы и слез. Вот. Что тут объяснять-то еще, Господи Иисусе? Не понимаю я даже. Есть еще вопрос.
Алло.
Да.
Приветствую вас. У меня три вопроса. Могу ли я задать?
Конечно.
Первый вопрос по книге Откровения 22, стих 11. Там написано: праведный творит правду еще, и святой досвящается еще. В чем различие между праведным и святым?
Хорошо.
Второй вопрос. В послании к римлянам написано: все согрешили и лишены славы Божьей. А в послании первым Фессалоникийцам 2:12 написано, что мы призваны одним словом, Господь нас призывает в Царствие Свое и славу. Что такое слава Божья? И третий вопрос. Объясните, пожалуйста, значение слова «созерцать». Вот, допустим, на примере «созерцать красоту Иисуса».
Так, ну, по мере сложности задали вопросы. В чем отличие между праведным и святым? Попробуем сказать это так. Праведный человек – это человек, творящий много праведных дел в отношении ближних своих. Это вот тот, кто платит чужие долги, вытирая чужие сопли, ходит дежурить над чужой кроватью, погребает бездомных странников, покупает одежду нагим, кормит голодных. То есть его деятельность активно направлена на братьев и сестер, находящихся рядом. Ради Господа он любит ближних своих. Это дела правды. Это вот алчущие и жаждущие правды, те и насытятся. Они защищают вдовицу, сироту, вступаются за неправедно осужденных. Это праведники. Святые более ориентированы на мир Божий и могут уходить из мира людей. То есть святой может много молиться, много молчать, много поститься, много изучать Писание, избегать всякой суеты и треволнения. У него может не быть столько добрых дел, как у праведника по отношению к ближним, но он весь в Боге, и он весь думает о Боге, восхваляет Бога, стремится к Богу, и, как вот говорится в псалмах, когда явлюсь лицу крепкому живому, то есть были мне слезы хлебом день и ночь, пока, значит, не приду и не явлюсь лицу Божию. То есть святой и праведный – это люди разноориентированные. Праведник ориентирован на людей ради Господа, а святой ориентирован на самого Господа. И он вообще мало про людей думает. Он думает только о Господе, это очень важно. Это такие люди, которые похожи на Илью пророка или на Иоанна Крестителя, которые живут в пустынях, которые стремятся осветить себя. А слово «святой» значит «отделенный». То есть «осветиться» значит «отделиться». Удалиться от тех, которые соблазняют тебя и могут тебя привести не туда. Вот у праведников есть соблазн смешаться с грешниками, так сказать, и потерять свою праведность из-за того, что они слишком близко с ними общаются. А святые боятся потерять молитву, и они удаляются от людей. Любят всех, но от всех убегают. Как говорили Арсению Великому, всех люби, от всех беги. Вот такое, может быть, не совсем исчерпывающее, но, мне кажется, довольно принципиальное различение между праведными и святыми. Все лишь согрешили, все лишены славы Божией. Человек в настоящем виде, он опозорен грехом, и он, конечно, пребывает не в том состоянии, в котором мог бы состоять, если бы не согрешил. И святые, прославленные Богом, они находятся в другом, конечно, качественно другом состоянии. Господь же призвал нас во славу Божию. Что значит слава Божия? Это та благодать, которая может быть усвоена человеком и которая вообще превосходит всякое разумение, которое выше того, что может усвоить человек. Это благодать Божия, которая меняет человека и наполняет его, превращает его в некую чашу или сосуд, или храм. И которая делает человека причастником божеской жизни, как апостол Петр пишет там в втором послании, что мы стали причастниками божеского естества. То есть мы вкушаем благодать Божию, которая есть одновременно и слава Его. То есть Бог прославляем в совете святых, и те, которые вот, облагодатствованы, которые реально являются причастниками божественной благодати. Вот они достойно хвалят Господа, и Он окружен их хвалою. К этому мы призваны. То есть этого мы лишились, мы должны были так жить, но мы этого лишились. А сегодня во Христе Господь зовет нас всех к тому, чтобы мы, попрощавшись с грехами, исполнились Духа Святого, исполнились благодати Божией и стали причастниками славы Его. То есть его славы будущей, будущего века. То есть то, что ожидает праведные души в грядущем, грядущем царстве. То есть лишенные славы Божией через грех, как пишется к римлянам, мы призваны к тому, чтобы во Христе Иисусе наследовать Царство Божие и славу Божию. Как вот вы потом процитировали послание к Фессалоникийцам. Что касается созерцать, то у этого слова есть два значения. Созерцать, значит, внимательно размышлять. Это первое значение. Это более такое интеллектуальное понимание. То есть, когда человек, например, носит в своем уме некую идею и рассматривает ее со всех сторон. Например, какое-то слово «писание». Пытается его с разных сторон рассматривая, вытащить из него все смыслы. Это тоже созерцание некое такое. Это первая ступень созерцания, это интеллектуальный труд. Так может созерцать какую-то математическую задачу какой-нибудь известный математик и думать только о ней. То есть его ум поглощен размышлением, то есть созерцаю, то есть размышляю, пристально размышляю над чем-то из поставленных задач. А в более точном и глубоком смысле созерцание – это восхищение ума, при котором ум человеческий зрит, смотрит, созерцает, то есть видит нечто неописуемое и насыщается благодатью Божию, не имея слов для того, чтобы описать свое состояние. Это благодатное состояние, которое посещает некоторых избранных людей. То есть они как бы выхватываются Богом из обычного круга жизни, так что ум их уже не на земле, а на небе. И они стоят перед Богом умом своим, и насыщаются от Божьей славы, вот этот второй с третьим вопросом соединяются, и тогда они понимают неизреченное и созерцают невидимое. То есть это уже область опытного богопознания. Это область опытного богопознания, я повторю еще раз, когда человеческий ум и человеческое сердце вовлечены в некую иную реальность, в иную жизнь. Когда тело продолжает быть на земле, а ум и сердце уже живут иной реальностью, иной жизнью. Вот это уже в точном смысле созерцание, как мы его читаем и говорим о нем, исходя из опыта святых отцов, оставивших нам некие краткие заметки о том, что с ними бывало. И не знаю, конечно, язык мой косноязычен для разговора на эти серьезные вещи, но я надеюсь, что хоть что-то, хоть чуть-чуть больше там стало вам понятно. Я очень это надеюсь. Благословение воскресшего Христа да будет с вами, Христос воскресивший Лазаря, и нас с вами воскресит силою Своею. Аминь. Ему слава вовеки.